Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что в городе Екатеринбурге.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, давайте начнем этот выпуск с темы, которая ни много ни мало буквально взбудоражила всю страну. Недавно стало известно о том, что Русской Православной Церкви собираются передать Исаакиевский собор. Напомню, он расположен в городе Санкт-Петербурге. На данный момент известно, что к Русской Православной Церкви перейдут все обязанности по содержанию собора, и также обещается, что он обязательно сохранит свою музейную и просветительскую функцию. Решение вызвало, конечно же, неоднозначную реакцию. Многие боятся, что музей перестанет быть именно музеем, и доступ в него туристам существенно ограничат. И, естественно, все задаются вопросом, зачем церкви главная достопримечательность Санкт-Петербурга. И вот я тут посмотрела по отзывам, почитала. Знаете, если верить, по крайней мере, интернет-аудитории, ну и опросам на радиостанциях и телеэфирах, то очень многие люди считают, что главная причина – это именно деньги. Многие уже высказали свое мнение на этот счет, ну, о том, зачем вообще это все надо, но вот ни одно городское СМИ почему-то не спросило представителей церкви, хотя бы нашей Екатеринбургской митрополии и епархии. Я поэтому решила спросить у вас, отец Алексей, что вы думаете по этому поводу, вот зачем церкви все-таки Исаакиевский собор?
Вы правильно совершенно заметили, новость сколыхнула всю страну. Весь мир, все человечество прогрессивное. Но я думаю, что на самом-то деле, как всегда, у нас это немножечко мыльный пузырь такой, который раздувает от
недостатка информации. То есть нету новостей, да, и вот решили из этого
сделать. Я думаю, что это действительно так, поэтому церковь, что тут реагировать? Это совершенно, мне кажется, штатная ситуация. Я думаю, что храм все равно, в храме должна звучать молитва.
Но она сейчас там звучит, там проводятся
службы. И храм должен принадлежать верующим. Ничего тут такого исключительного из этого нет. Это странного. Не стадион же отдали.
Смотрите, очень многим кажется, наоборот, странным то, что вот он не принадлежал столько времени, и все было хорошо.
Мало ли что государство.
А тут раз и
почему хорошо-то? У нас 70 лет все было хорошо в советской власти. Но когда-то... Был период, когда вообще ничего не принадлежало, все поотбирали, все позабирали, все позапрещали. Но постепенно все становится на свои места, все возвращается к своим истокам, и вполне нормально, что верующие они в храме, футболисты, они на стадионе, различные театралы, они в театре.
Но другой вопрос, Исаакиевский собор, он ведь больше как музей, несмотря на то, что там идут службы, но все-таки больше он музей, больше он какая-то культурная такая ценность, куда в первую очередь ведут туристов.
Ну и что, и пускай водят этих туристов. Это немножко тоже надуманная проблема, потому что не только у нас в стране, но и во многих местах мира эти проблемы ведь решились. Взаимодействием, сотрудничеством с министерствами культуры, с различными организациями, и никто не препятствует. Культура, конечно же, вещь хорошая, но не надо всю жизнь человека, и особенно духовную жизнь, сводить к культуре. Есть некоторые и другие стороны человеческой жизни, что-то может быть даже и более высокое, и вечное, чем культура, это душа человеческая, бессмертная. В любом случае, это было бы смешно говорить, что церковь стремится вернуть свои храмы, потому что она жадная, потому что деньги подавай. А почему посмешно? Потому что это естественно, что молитвенные собрания проходят в специально предназначенных помещениях, храмах, где собирается церковная община, и приходят люди, деньги, которые жертвуют люди в эти храмы, они идут тоже на церковные дела-то все-таки, слава Богу, в основном, насколько я знаю. Это можно в любую тогда деятельность человека свести к получению доходов, что в театр чем занимаются? Деньги зарабатывают. что думаете, они... А музейные просто... работники, разве они Исааки их сохраняли? Нет, им же только деньги были нужны.
Все, но у нас, знаете, с другой стороны, я вот стала замечать, к сожалению, такую грустную тенденцию в последний момент, что у нас сейчас церковь вообще очень в обществе непопулярна, и любую какую-то новость, связанную с церковью, СМИ пытаются сделать как неким предлогом бросить камень в огород, в церковный.
Ну, я думаю, что церковь не то, что непопулярна, она приобрела такой статус, который позволяет уже бросать в нее камни.
Это хорошо?
Если, ну, наверное, если 90-е годы, просто кидать-то было некуда. Или 80-е, ну, там кому не лень, что называется, 70-е, можно было бросить этот камень, походя просто даже ничем не рискуя для себя совершенно и не озадачиваясь. 90-е годы, ну, вот покажут какой-нибудь праздник, выступит, может быть, иерарх, представитель церкви, церковный священнослужитель. И все тоже к этому сводилось. Когда в обществе, в государстве церковь приобретает, начинает какое-то значение, то вполне естественно реакция различных сил. Ведь общество все современное устроено так, да и раньше ведь так было, что что бы кто-то ни сделал, всегда найдутся те, кто покритикует. Только не надо, конечно же, все это в большинство превращать. Это все-таки не всегда небольшое количество людей, небольшое количество людей. А остальные, ну, потребляют вот сейчас вот эти вот сведения. Вот пройдет ведь буквально еще... ну, я не знаю, месяц, и все мировое человечество, вся страна, вздрогнувшая от этой новости, совершенно забудет. И коротко скажу, еще один аргумент звучит. Он касается не только Исаакиевского собора, но и некоторых других храмов, когда говорят, что церкви, эти храмы никогда не принадлежали, а были построены на государственные деньги. Но это тоже ведь есть что возразить. Дело в том, что значит государственные деньги? Это деньги налогоплательщиков, граждан страны. А ведь в то время граждане страны в большинстве своем были кто? Православные люди. И церковь у нас все-таки являлась на тот момент государственной религией. Поэтому вполне естественно, что православные люди отдавали свои денежки православные в государство, православное государство для этих людей строило православные храмы.
Ну и в заключение обсуждения этой темы еще раз все-таки да напомню, что поспокойнее надо относиться к каким-то таким новостям и не поддаваться всеобщей панике. Ну что ж, а мы далее обсудим скандал в цыганском поселке. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфире радиоканала «Воскресенье», программа «Точка зрения», в студии у меня отец Алексей Долгоруков. Итак, свердловские следователи завели уголовное дело в связи с беременностью 12-летней девушки, проживающей на территории цыганского табора. Когда ей было 10 лет, она познакомилась с молодым человеком из этого же табора, ему тогда было 14. Они стали вместе жить. Сейчас девушке 12, она находится на 4-м месяце беременности. Общественность Екатеринбурга, как это всегда бывает в таких делах, разделилась, то есть одни говорят о том, что для цыганского табора это нормально в 10 лет выдавать детей замуж, ну и в самом таборе придерживаются такого же мнения, что вроде как это наши традиции и, собственно говоря, к нам не лезьте, дайте нам жить так, как мы хотим. Другая же часть общественности говорит о том, что раз живет этот табор в России, то и должны они соблюдать российские законы, по которым молодому человеку, отцу ребенка, грозит до 20 лет тюрьмы. Отец Алексей, вот на чьей вы стороне в этом споре?
Вот если немножечко чуть подальше отойти вот от конкретной ситуации, в общем взглянуть, то проблема вот этих отношений, вступления в брак, создания семьи, отношений между юношей и девушкой, она существует для всех, для нас, кроме цыган. У них действительно вот эти самые старые традиции, они даже совершенно не задумываются, есть там законы, нет этого закона, их это, думаю, мало. И думаю, таких случаев там не то, что один, а все-таки делается. Это просто узнали, чего тут вот
написали.
Просто
из одного случая сделали, из одного случая. Опять же, такой
скандал. Я думаю, что все это делается именно таким образом. Вот все-таки мы знаем, что в более такую старую эпоху, да еще лет 100 назад, вступали в брак достаточно ведь рано. По крайней мере, 16 лет это был нормальный, даже 15 лет, нормальный брачный возраст.
Ну да, и в русской традиции раньше были такие обычаи, другое дело, что они отошли.
Не столько традиции, но вот и в крестьянской среде примерно придерживались тех же отношений. Но цыганский табор, вот это вот сплоченность цыганская, так называемая традиции, это такая вещь, которую Мне кажется, если бомба атомная упадет, то отскочит просто-напросто от всего этого, ничего не сделается. Потому что ассимилировать, разломать все вот это пытались самыми разными способами. Ничего не получилось в советское время. Но все-таки я думаю, что мы живем в государстве, и есть некоторые законы, которые отнюдь не ущемляют, что ли, так вот, права человека, не противоречат каким-то здоровой жизни человека. Я понимаю, что может какой-то выйдет вот закон антихристианский, и христиане тоже откажутся его исполнять. Может такое случиться. Но я думаю, это не тот случай, когда нужно протестовать. А цыганам хотя бы в чем-то, вот, по крайней мере, тем людям, скажем, которые считают, что они могут сделать, что хотят в этом мире, хотя бы для них какое-то ограничение, какая-то узда должна быть.
В виде закона, как минимум.
Да, в виде закона, как минимум. Но опять же, это должен быть закон.
Отец Алексей, я так понимаю, что вот вы все-таки ближе к тем, кто говорит о том, что все-таки, раз ты живешь в России, ты должен подчиняться российским законам. У меня немного другой вопрос. Возвращаясь к теме нашей первой программы, темы, где вы говорили о том, что нам надо как-то поменьше реагировать на какие-то новости. А насколько нам вообще нужно реагировать вот на такие подобные новости? С одной стороны, как бы не скатиться в полное безразличие. С другой стороны, это все-таки наш город. Мы в нем живем, мы узнаем вот эти вот новости, мы также смотрим телевизор, мы слушаем радио. А где та золотая середина, которая должна быть? Услышала я, верующий человек, новость о том, что творится вот в этом вот цыганском таборе, да? Вот как я должна на это среагировать?
Человеческий мозг, он такой аппарат, который должен работу свою делать до конца. Если вы слышали какую-то новость, она для вас призыв. То есть задается работа этому головному мозгу. И должна она завершиться каким-то решением, Но говорят, вот голодают дети в Африке. И что? И что я сейчас должен делать? Вот недавно историю прочитал, когда бабушка там птичек кормит, батон крошит этим птичкам. Проходит мужчина и так сердито и говорит, дети в Африке голодают, и тут батон крошишь. Она отвечает, так я батон-то до Африки не доброшу.
Я бы и рада, но не могу, да?
Да, но вот кому могу, тому помогаю.
Ну, то есть главный вопрос, который должен возникать...
С себя надо начинать.
Ну что ж, далее в программе мы обсудим флешмоб. Итак, на волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Как я и обещала, обсуждаем флешмоб, который буквально недавно начал набирать популярность в сети, и в рамках него люди притворяются мертвыми. То есть это они фотографируются в этих позах и выкладывают снимки в сеть с хэштегом «Dead Pose», что с английского переводится как «мертвая поза». В общем, многие пользователи критикуют новое увлечение, называют его нездоровым и несмешным. А кто-то говорит, что люди так развлекаются, вот, и что, собственно. Как вам новое развлечение, отец Алексей?
Честно говоря, мне вот тут вспомнился сейчас Гоголь, «Ревизор», где Петр Иванович Добчинский такой просит Хлестакова, говорит, вот вы, государя, увидите императора, вот ничего мне говорить не надо в жизни. Вы вот только ему скажите, что вот живет такой Петр Иванович Добчинский, и больше ничего не нужно. В наше время Добчинскому жить гораздо легче, я думаю, потому что не нужно просить Хлестакова уже.
Есть соцсети.
Да, есть соцсети, и не только государь-император, но вся страна и весь мир могут узнать, что же есть такой Петр Иванович Добчинский.
А все, что для этого нужно, отмочить какую-нибудь глупость и выставить ее на всеобщее обозрение.
Да, и тогда ты станешь знаменитым. Ничего же человеку это не нужно. Вот я думаю, что главное все-таки движущая сила, вот это вот человеческое какое-то ощущение неполноценности, неполноты своего бытия, когда не хватает, какое-то осознание ценности себя как личности, то тебе не обязательно, чтобы тебя кто-то там знал, кто-то, государь-император, чтобы знал, что ты там существуешь где-то на белом свете. Узнает государь-император, я же совершенно уже другая личность. Я приобретаю ценность в этом мире. А когда пустота существует, то вот эту пустоту заменяет на другую пустоту. И вот люди вот этим вот тешатся, забавятся. Я думаю, так не надо не ругать их, не хвалить, а немножко быть с пониманием, снисходительностью к этому относиться. Ведь если почитать писателей даже наших русских, 19 век, конец, начало 20-го, Чехова читаешь, постоянно звучат такие восклицания героев. Господа, как скучно жить, как скучно жить.
Но я согласна, что проблема-то не нова. Среди наших слушателей есть молодежь, которая сфотографировались, выложили. Вот как реагировать-то, собственно, на все
ну,
на это?
Во-первых, нужно понимать, что с молоду у человека ума-то еще маловато. Лет до 30-то уж точно его не хватает. По себе, прямо скажу, знаю. Ну и по другим, по наблюдениям.
Самокритично, да.
Ну а как, ничего не сделаешь, ведь столько с молоду глупостей делаешь.
Ну действительно, на чем-то же надо учиться.
Да, нету понимания, нету сознания. Я вот помнил свою мать. Она мне за жизнь, наверное, раз 30-40 сказала. Молодой еще, вот подрастешь, поймешь. И так вот раз 30.
Вспоминается анекдот, что сила звука – странная вещь. Тебе говорят в 20, а доходит только к 40.
Да, вот совершенно верно. Вот именно все так и происходит. Поэтому здесь, с одной стороны, какая-то нужна и снисходительность. Ну, что делать? Всегда люди чудили.
Но,
да.
С другой стороны, лучше уж пусть так чудят,
да, чем
на крыше будут лезть.
Все верно.
Ну что ж, дорогие друзья, наша программа на данный момент подходит к концу. В тему хочется пожелать вам адекватных друзей. Ну и, конечно же, терпения к их страстям. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Сегодня программу для вас провели ведущая Мария Заостровных, а также в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.